rearmament.
Сказал Кофи Аннан после переговоров с Башаром Асадом. Это были новости.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе «Траурные дни в Северной Осетии. Как и где вспоминают Беслан?» «День города в Москве. Кому нужен этот праздник?» «Неонацизм в Германии. Будет ли переиздан «Майн кампф» Гитлера?» Кроме этого, наши традиционные субботние рубрики «Обзор экономических событий недели» и интернет-издания, а также передача «Мужчины и женщины». Все это в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В Северной Осетии сегодня продолжаются траурные мероприятия. 333 человека, большая часть из них дети, погибли 2 года назад в результате захвата боевиками городской школы номер 1 и последовавшего штурма. В Беслане в эти дни находится корреспондент радио «Свобода» Олег Усов. Он сегодня снова с нами на прямой связи по телефону. Олег, добрый день. Итак, мой первый вопрос, конечно же, о том, какие сегодня запланированы мероприятия.
Здравствуйте, Виктор. Траурное мероприятие продолжается как в Беслане, так и в других городах Северной Осетии. Сегодня они перемещаются в дома бесланцев. Мы помним, что именно в это время, 2 года назад, уже пролилась кровь заложников. Были первые жертвы, и сегодня члены семей погибших в те дни, первые дни бесланцев, уже проводят траурные мероприятия и поминальные у себя дома. По осетинским обычаям они открывают широко ворота, двери своих домов, накрывают столы с поминальными блюдами, в том числе и 2 осетинскими пирогами, и таким образом отдают дань памяти погибшим близким.
Олег, вы уже начали вспоминать хронологию тех событий печальных. 2 сентября – это второй день трагических событий в Беслане. Не могли бы вы немножко напомнить, что тогда происходило?
Второй день существенно отличался от первого. Как вспоминают сами бесланцы, это был день надежды. Уже в то время у них создалось впечатление, что власть и террористы посылают им некие сигналы о начале переговорного процесса. 2 сентября 2004 года помещение Дворца культуры в закрытом зале тогдашний президент Александр Засохов повстречался с жителями Беслана. Разговор шел долго на осетинском языке, прессу туда не пустили. И, как рассказывают бесланцы, тогда президент республики заверил их, что штурма не будет, что руководство страны делает все для того, чтобы освободить заложников из школы. Мы помним, что именно в этот день Беслан приехал Руслан Аушев, и им удалось зайти в спортзал, после чего были освобождены 26 человек, в основном грудные дети и родители. И вот эти сигналы были восприняты как бесланцами, так и террористами, как некие, как возможность, как желание федеральной власти идти на компромиссы, на переговоры. Оптимистичное настроение бесланцев в тот день даже несколько замылили им глаза. И тогда они не заметили, что именно в этот день к школе стали подходить танки 58-й армии, что в этот день на крышах соседних домов появились гранатометчики и люди в камуфляжной одежде с минометами, огнеметами и другими очень такими серьезными орудиями. И тогда еще никто не мог представить, что вот именно из этих танков, из этих огнеметов и гранатометов начнется огонь по бесланской школе, в результате чего и погибнут заложники. Виктор?
Олег, как раз вы рассказали о том, как все происходило 2 сентября 2 года назад, и то, о чем мы говорим все последние дни, это о докладе о особой точке зрения депутата Юрия Савельева. Он как раз-то и утверждает, что в том числе в первую очередь из-за вот этих вот, из-за работы этих орудий, из-за огнеметов и погибло большинство людей. Вчера в интервью российской газете нынешний глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров дал понять, что он частично или, может быть, даже и полностью поддерживает эту точку зрения, то есть он согласен, что следствие допустило какие-то гигантские ошибки, и поэтому пока все ясности по поводу событий в Беслане нет. Я хотел у вас спросить, как сейчас относятся вообще в Северной Осетии к властям? Ведь после Беслана, вот буквально после окончания этих трагических событий, большинство населения были крайне резко настроены против властей Северной Осетии.
Да, этим отличалась организация «Матери Беслана», которая сделала упор своей деятельности на критику и на республиканской власти. Они считают, что именно тогдашнее руководство Северной Осетии вслед за Соколом не смогли обеспечить безопасность школам. Но, как мне говорят жители Северной Осетии, после этого Кремль принял довольно-таки искусный шаг, очень такой удачный для него. Он назначил главой республики Таймураза Мамсурова. Это человек, который родом из Беслана, он живет в этом городе. Он довольно-таки молодой еще политик, и поэтому понимает, что не всю жизнь ему быть главой республики, что рядом живут те люди, которые так потеряли детей. И его дети тоже были заложниками и получили очень тяжелые ранения. И поэтому Таймураз Мамсуров смог успокоить несколько своих соседей, своих жителей своего родного города, и тем самым высказывая, в том числе и очень жесткую позицию в отношении официального следствия. Я думаю, что это не политическая маска. Я думаю, что Таймураз Мамсуров действительно так думает, потому что на протяжении 2 лет он не менял своего мнения. Он действительно остается резким критиком Генеральной прокуратуры, и на это ему, в общем-то, у него есть все моральные права на это. И тем более он не боится остаться у власти, как мне вот объясняли его соратники, члены его команды, поскольку они считают, что Кремль заинтересован до выборов 2008 года в Таймуразе Мамсурове, который таким образом сможет держать политический накал бесланцев и не позволит вырваться наружу этим оппонентам Владимира Путина. Вот такая вот задумка, которая сейчас осуществляется в Беслане. Виктор?
Олег, и у меня еще один есть вопрос. После терактов в Беслане очень было много разговоров о том, что вот-вот, может быть, снова разгорится конфликт на национальной почве между осетинами и ингушами. А как сейчас обстоит с этим дела вот в этих двух соседних республиках?
Я должен сказать, что 2 прошедших года намного оздоровили межнациональный климат в Северной Осетии и Ингушетии. Сейчас спор между бесланцами и жителями Ингушетии уже иссяк, и нет тех обвинений, которые звучали в первые дни после трагедии, поскольку мы помним, что опубликовали списки в местных газетах, где указывались национальности террористов, среди которых были ингуши, но были и осетины. И вот, видимо, люди разобрались, в чем дело, что виноваты не ингуши, не чеченцы, не свои осетины, виноваты террористы.
Виктор. Олег, спасибо. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Беслана был корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Он рассказывал о том, что сегодня происходит в Беслане и в Северной Осетии в целом. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. И сейчас уже 12 часов 15 минут. Я напомню основные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В Хабаровском крае число заболевших менингитом приближается к 1000, почти все дети. На юге Ливана дислоцируются первые крупные подразделения международных сил ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – президент Ассоциации демократических школ России Александр Тубельский.
Кинорежиссеры Али Хамраев, Федерико Феллини и Андрей Тарковский в программе «Формула кино».
Журнал «Здоровье школьника» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Завтра в Москве запланирована несанкционированная властями акция в память жертв Беслана. Свое участие в ней подтвердили многие правозащитные и политические организации, в том числе СПС и «Яблоко». А власти не разрешили проводить эту акцию, ссылаясь на отмечаемый в эти дни, в эти выходные, День города. Организаторы акции считают эти объяснения не просто смехотворными, но и незаконными, поэтому-то завтра и собираются к Соловецкому камню в час дня. Ну а сегодня Москва начинает отмечать свое 859-летие. Дата не юбилейная, запланировано провести, тем не менее, огромное количество различных мероприятий. Нынешний праздник должен стать своего рода репетицией перед торжествами следующего года, когда исполнится 860 лет с момента первого упоминания Москвы в летописях. О программе празднования Дня города сегодня рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Праздник по традиции начинается в полдень на Тверской площади у столичной мэрии. У памятника Юрию Долгорукому проходит театрализованное представление «Дорогая моя столица». Правда, подойти к сцене удается только обладателям специальных приглашений. Остальные же москвичи увидеть церемонию открытия смогут только по телевидению. Но уже после торжественного открытия праздничные мероприятия начнутся по всей Москве. Всего их пройдет более 3000. В этом году праздник проходит под девизом «Город музыки и света». Хотя солнечного света сегодня с утра в Москве и не хватало, к началу празднований облака над столицей разогнали. Наиболее интересными из всех праздничных мероприятий московские власти называют светомузыкальное фонтанное шоу на Васильевском спуске и концертной театральной площади, где известные артисты будут исполнять песни вживую, протестуя против использования на концертах фонограммы. На площади у храма Христа Спасителя пройдет концерт классической музыки «Славься, стольный град Москва», а Пушкинская площадь примет фестиваль «Пресса-2006». Кроме того, сегодня состоится церемония открытия Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. А завершится праздник фейерверком в акватории Москва-реки и лазерным шоу на Софийской набережной. До того, как в Москве успели разогнать облака и до официального открытия в 10 часов утра, члены московского правительства возложили цветы к могиле неизвестного солдата, памятнику маршала Георгия Жукова и обелиску «Москва-город-герой» на Дорогомиловской площади. Некоторые готовились к многочасовым прогулкам по Москве, некоторые уезжали на дачи, а некоторые даже не знали, что День города сегодня.
День города сегодня разве? Удивительно. К этому дню как-то все немножко подтягиваются. Улицы помоют, почистят. Почему я отношусь к нему плохо? Не люблю толпу. Хотелось бы, чтобы все, что я плачу в качестве налогов, в том числе в Москву, как-то расходовалось поразумнее. И услышали бы нас, чиновники, ну хоть немножко. Конечно, я мог бы не акцентировать так внимание на руководстве Москвы, но взять и уехать на дачу, посидеть там и переждать. Ну, я город люблю, и мне, конечно, очень жалко, что так происходит. Помните, в Южном Бутово? Вы думаете, люди возмутились, потому что в Южном Бутово было плохо? У всех просто накипело. Ну, давайте хотя бы порадуемся, что улицы почище стали. Был, наверное, на самом первом празднике города на этом лазерном шоу, ну, причем не на празднике, а на репетиции. Репетиция мне очень понравилась, все было красиво, замечательно. А праздник, конечно, было уже отвратительно, потому что люди не могли добраться до метро, многие терялись. Ну, не умеют нас, конечно, организовывать еще, но я надеюсь, что все-таки, если мы будем последовательны и аккуратны, День города будет вызывать больше положительных эмоций, чем опасений.
Если вы не хотите попасть в места большого скопления народа, то вы можете сходить на выставки. 2 и 3 сентября все музеи Москвы будут работать бесплатно. И еще одно интересное мероприятие. 2 сентября на Садовом кольце организован праздничный маршрут «Синий троллейбус». Троллейбус делает по кольцу один круг, на котором будут организованы 5 концертных остановок. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» в ближайшем будущем может быть впервые за последнее время переиздана в Германии. Впервые за послевоенное даже время. О причинах, делающих, по мнению ряда историков, такое издание необходимым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В своем первом правительственном заявлении новоиспеченный канцлер Германии Адольф Гитлер произнес: «14 лет марксизма развалили Германию. Один год большевизма уничтожил бы ее. Народ Германии, дай нам 4 года, и после этого оценивай и суди нас». У Гитлера была программа на гораздо большее число лет. Она была изложена им, вышедшей за 8 лет до прихода к власти, книге «Майн кампф» – «Моя борьба». Нацисты многое успели за первые 4 года. После 6 лет пребывания у власти они развязали Вторую мировую войну, и еще через 6 лет Германия действительно оказалась разрушенной и уничтоженной. Единственная книга Гитлера остается в послевоенной Германии одним из табу. Она по-прежнему запрещена Федеративной Республике. Точнее, не запрещена, а просто права на ее издание до конца 2015 года находятся у правительства Баварии, а оно планов переиздания не имеет. А пока вокруг книги культивируется миф об ее скучности и бездарности, похожее мнение царило до недавнего времени среди немецких историков по поводу книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Это заблуждение частично развеял в своей работе австрийский автор, не являющийся профессиональным историком. Он, однако, преподает этот предмет в одной из гимназий Зальцбурга. Его зовут Отмар Плёкингер. Плёкингер подробно исследовал историю создания и читательское эхо «Майн кампф», и написал книгу о книге. После нее трудно поверить многочисленным послевоенным заявлениям немцев, что они где ничего не знали и ничего обнаружившегося после войны не предполагали. Более чем 600-страничный текст потребовал от Плёкингера 6 лет работы. О возникновении замысла Отмар Плёкингер рассказал. У меня возник сначала вопрос, чем можно объяснить, что книгой, содержащей существенную часть идеологии национал-социализма, написанной руководителем движения и партии, никто якобы не интересовался и не удосужился в нее заглянуть. Это показалось мне сомнительным, и я принялся искать все возможные упоминания о книге в средствах массовой информации. И вскоре убедился, что факты говорят об обратном. Так постепенно начал возникать проект моего исследования, оформившегося теперь в книгу. Первые интенсивные реакции возникли, естественно, в среде идеологически стоящих близко к Гитлеру людей, но при этом его политических противников из правого народного лагеря. Они усматривали в книге атаку на традиционное народное представление о мире. Еврейские организации самого разного толка также обратили внимание на книгу и то и дело весьма интенсивно обсуждали ее в первые годы после выхода. Люди, близкие к генералу Людендорфу, от которого Гитлер отдалился после 1925 года, вели атаки на книгу на диспутах, в критических статьях, клеймя ее как глупость и чушь. Были и сатиры на книгу, в частности, в мюнхенском журнале «Симплициссимус». Итак, после появления книги была первая вспышка интереса, так как Гитлер после поражения путча и после осуждения был уже известен как экзотический персонаж. Потом интерес начал спадать, но после первых успехов нацистов на выборах в 1929 и 1930 году он возник с новой силой, и книгу опять обсуждали, причем в более широких кругах. Одним из простых доказательств Отмара Плёкингера стало его исследование спроса на книгу в библиотеках. Во многих из них довоенные формуляры сохранились. Предположение Плёкингера о возникновении мифа непрочитанности книги таково. Первотолчок, наверное, следует искать в активности Отто Штрассера и его окружения. Штрассер был вначале близким сподвижником Гитлера, но Гитлер в начале 30-х годов отдалил его от себя, и Штрассер вынужден был эмигрировать в США. Он и его последователи очень рано начали дискредитацию «Майн кампф» как нечитабельной и нечитаемой книги. Это представление переняла американская пропаганда и американская историография. При их помощи представления Штрассера вернулись после войны в Германию и сильно укрепились здесь, потому что, как мне кажется, перенять эту идею и пропагандировать ее отвечало интересам многих. По мнению рецензентов, в книге Плёкингера не все убеждает, а многое в самой истории противоречит полемическому пафосу автора, например, то, что пришедшие к власти нацисты практически не цитировали книгу в своей пропаганде. Отсутствие книги Гитлера в современной Германии поддерживает живучесть и другого мифа, мифа об идеологической оригинальности и интеллектуальных качествах «Майн кампф». Этот миф может развеять только комментированное издание, к чему призвал в эти дни в своей статье в газете «Süddeutsche Zeitung» известный историк Ханс Момзен. И теперь слово за баварским руководством.
На темы работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 12:25. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. В большинстве посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы действуют так называемые люстрационные законы, ограничивающие возможность занятия высоких государственных должностей для бывшей коммунистической номенклатуры и агентов государственной безопасности. Но эти законы, как правило, не распространяются на агентов советского КГБ, по той простой причине, что и при нынешней власти архивы коммунистической разведки закрыты для новых демократий. Поэтому время от времени то там, то здесь вспыхивают скандалы, связанные с подозрениями высоких чиновников в связях с КГБ. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
В Польше не утихают страсти вокруг недавнего заявления заместителя министра обороны Антония Мацеревича, который огульно обвинил ряд министров иностранных дел Польши уже в период после 1989 года в том, что в прошлом они были советскими агентами. Начнем с репортажа Алексея Дзиковицкого из Варшавы. Кириллова.
Заявление Антония Мацеревича сразу же подвергла критике оппозиция, заявив, что такими словами он дискредитирует внешнюю политику Польши на протяжении всех последних 17 лет и подрывает доверие к польскому правительству и государству на международной арене. Вице-спикер Сейма, депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Если заместитель министра национальной обороны разбрасывался бы обвинениями такого рода лишь потому, что ему хотелось сказать что-то сенсационное, без каких-либо доказательств, то для такого министра нет места ни в каком правительстве. Причем такое решение необходимо принимать немедленно. Доказательств от Мацеревича потребовали также его коллеги по коалиции. Однако, как оказалось, этих доказательств нет, признался вице-премьер Анджи Лепер. С сожалением могу сказать, что никаких конкретных объяснений я не услышал, только общие слова. Одно для меня ясно, заместитель министра обороны Антоний Мацеревич просто-напросто ляпнул эту фразу о министрах, чтобы им заинтересовались средства массовой информации. Между тем, за Антония Мацеревича заступились бывшие деятели «Солидарности», в том числе Анджей Гвязда и Анна Валентинович, которые в открытом письме к премьеру написали, что верят словам Мацеревича, а критику в его адрес назвали «кампанией противников люстрации».
Чехия была первой страной бывшего советского блока, где был принят закон о люстрации. Но как там решают проблему советских агентов? Послушаем мнение Прокопа Томека, руководителя отдела документации Управления по расследованию преступлений коммунизма.
Крайне трудно ответить на вопрос о том, является ли тот или иной человек бывшим сотрудником КГБ. У нас нет никакого доступа к оригинальным документам КГБ. В архивах чехословацкой безопасности СТБ иногда, хотя и крайне редко, встречаются упоминания о том, что тот или иной человек работает, как там говорится, на наших советских друзей. Но такие ссылки действительно большая редкость. Что же касается документов, хранящихся в русских архивах, то к ним у нас нет никакого доступа, они наглухо закрыты. Следовательно, проверить подозрения невозможно. Другое дело, как проводит свою проверку Управление национальной безопасности. Там используют совсем другие архивы. В частности, досье внешней разведки и контрразведки. Но и у них наверняка нет доступа к оригинальному банку данных КГБ. Поэтому и они вынуждены опираться на косвенные признаки, а не на доказательства.
Так на мой вопрос ответил Прокоп Томек, зав. Отделом документации Управления по расследованию преступлений коммунизма при чешском Министерстве внутренних дел.
Над темой работал мой коллега, корреспондент Радио Свобода Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. У микрофона Виктор Нехезин. Мы продолжим после краткого выпуска новостей в середине часа. А во второй половине программы вы услышите еще «Бизнес Вик». Это рубрика, подводящая экономические итоги недели, а также рубрику «Мужчина и женщина». Кроме того, напоминаю вам, что сегодня с 7 до 9 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ведет программу, как обычно, Дмитрий Волчек. Как всегда, в программе все основные темы минувшей недели, в том числе альтернативный доклад о теракте в Беслане, который опровергает официальную версию, крупнейшая сделка на российском медиарынке, издательский дом «Коммерсант» сменил владельца, кремлевский проект двухпартийной системы «Рожа» превращается в пирожок, и последний вопрос, который обсудит Дмитрий Волчек, решится ли Мадонна приехать в Москву. Обо всем об этом с 7 до 9 вечера, ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В Хабаровском крае число заболевших менингитом приближается к 1000, почти все они дети. В столице Казахстана Астане проходит неформальная встреча лидеров Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В Москве празднуют День города. Безопасность во время торжеств в субботу и воскресенье будут обеспечивать более 15 тысяч милиционеров. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение международных сил ООН. 880 итальянских морских пехотинцев перебрасываются с борта военных кораблей, прибывших к ливанскому побережью в порт Тир. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Иране кризис вокруг ядерной программы этой страны, а также недавний конфликт между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой «Хезболлах». В Багдаде сегодня в результате двух взрывов убиты по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Взрывы произошли в одном из районов, населенных суннитами. В Лондоне полиция задержала сегодня утром 14 подозреваемых в террористической деятельности. Аресты были произведены в рамках крупной антитеррористической операции. Израильские войска при поддержке танков провели сегодня утром операцию в палестинском селении Бейт-Ханун в сектор Газа. В перестрелке с израильтянами были убиты 2 палестинских боевика. В Ингушетии установлены личности напавших на милицейский пост в пятницу вечером в Назрановском районе. Один из них – житель селения Али-Юрт, при попытке скрыться погиб, другой был задержан.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Уик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
1 сентября в России вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По оценке экспертов, сейчас до 20% квартир, подлежащих приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Действительно, я могу указать, что у меня 3-этажный дом, могу указать, что у меня 1-этажный дом находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит 3-этажный особняк.
Объем золотовалютных резервов России с 18 по 25 августа снизился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Эксперты связывают это с завершением выплат российской задолженности странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3-го на 4-е место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире по этому показателю Китай, на втором – Япония. Их резервы превышают 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2006 года увеличится до нового рекордного уровня 237 долларов 60 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов. Это примерно на 10% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе цена на российскую нефть марки «Urals» составила в среднем более 69 долларов за баррель или примерно 506 долларов за тонну. Доходы, получаемые государством от экспорта энергоносителей, по оценке экспертов, по-прежнему остаются основной статьей пополнения бюджета, что, как считает депутат Государственной Думы Валерий Зубов, создает существенные риски для российской экономики.
У нас углеводороды, нефть, газ, их экспорт дают более 90% прироста бюджета. То есть прирост благосостояния зависит всего лишь вот от 2 отраслей. Как только у этих отраслей что-нибудь произойдет, чуть-чуть дрогнут цены либо на сырье, либо наоборот подрастут цены на то, что мы покупаем по импорту, а импорт растет, то сразу у нас получается финансовый кризис.
Правительство России одобрило программу развития технопарков, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что их строительство начнется в 2007 году в 7 регионах страны. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в следующем году на эти цели правительство России выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития технопарков рассчитана на 10 лет. Однако уже через 4 года, по оценке министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта информационно-коммуникационных технологий из России может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. Уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно 1 миллиард долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Развитие технопарков станет 2-й программой поддержки бизнеса высоких технологий в России, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Уже в этом году в стране начнется строительство 4 особых экономических зон технико-внедренческого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила финской энергетической компании «Фортум» купить блокирующие пакеты акций 4 сбытовых и генерирующих компаний, работающих на Кольском полуострове. Сейчас их крупнейшим акционером является холдинг «РАО ЕС России», а примерно по 25% акций каждой из них принадлежат российскому горно-металлургическому концерну «Норильский никель». О приобретении этих активов финская компания договорилась с «Норильским никелем» в конце ноября 2005 года. Увеличение доли частных инвесторов в российском энергетическом секторе, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, соответствует стратегии холдинга.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиций.
В правительстве России считают необходимым в перспективе продолжить приватизацию национальных энергетических компаний. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах на рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло, в принципе, тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в 2 раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива».
Над рубрикой «Бизнес Вик» работал экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных событиях и датах предстоящей недели.
Сентября 1775 года в Петербурге началась отливка памятника Петру I, медного всадника. Возглавил работу парижский скульптор Этьен Морис Фальконе, подписавший за 9 лет до того контракт на создание в столице Российской империи конной статуи колоссального размера. Отливка статуи едва не закончилась крахом. Когда растопленная медь была пущена и нижние части формы заполнились, металл прорвался наружу. Фальконе выбежал из мастерской, за ним последовал преследовали рабочие. Один литейщик, Емельян Хайлов, остался в мастерской и заткнул отверстие формы. В итоге отливка удалась с небольшими погрешностями.
5 сентября 1661 года в городе Нанте капитан мушкетеров Д'Артаньян, историческое лицо, по приказу короля Людовика XIV арестовал министра финансов Николя Фуке. Суд над Фуке стал наиболее крупным процессом 17 века не столько из-за значимости дела Фуке, сколько благодаря его личности. Щедро одариваемые министром писатели после его ареста встали на сторону арестованного. Свою карьеру Фуке сделал при кардинале Мазарини, который только под конец жизни перестал доверять своему подопечному, мало различавшему границу между собственными и государственными финансами. Только накануне своей смерти Мазарини сообщил Людовику XIV о преступлениях Фуке. Приговоренный судом к пожизненному заключению, Николя Фуке 15 лет до своей смерти провел в североитальянской крепости Пинероле.
6 сентября 1968 года во время работы группы «Битлз» над «Белым альбомом» Эрик Клэптон записал гитарное соло для песни Джорджа Харрисона «While My Guitar Gently Weeps».
Сентября 1886 года в Петербурге открылся первый корпус одиночной тюрьмы, известный под названием «Кресты». Она строилась по проекту архитектора Антонио Томишко. Петербургский листок сообщал: «В камерах чисто, просторно, воздуху хватит более чем для одного, мебелировка хорошая. Здесь устраиваются мастерские, столярная, слесарная, переплетная, портняжная, сапожная. Для обучения ремеслам наняты особые мастера».
8 сентября 1474 года в Реджо-нель-Эмилия родился великий итальянский поэт Лудовико Ариосто. Став слугой и сотрапезником кардинала Ипполита д'Este, умного энергичного политика, своей жестокостью заметного даже среди свирепств его рода, Ариосто рассчитывал на должность придворного поэта, но ему пришлось стать дипломатом и улаживать отношения своего покровителя с папой Юлием II, совершая поездки в Рим. «Из поэта он сделал меня наездником», — сокрушался Ариосто. Главное творение, поэму «Неистовый Роланд», Ариосто опубликовал за год до смерти в 1532 году.
9 сентября 1939 года нарком иностранных дел Молотов через германского посла в СССР Шуленбурга передал свои личные поздравления германскому правительству по случаю вступления немецких войск в Варшаву. В октябре 1939 года на сессии Верховного Совета СССР Молотов говорил: «Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей». Молотов также направлял Шуленбургу пожелания успехов, когда гитлеровцы оккупировали Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию и Люксембург.
10 сентября 1931 года сценарист «Веселых ребят» Николай Эрдман писал родным из Гагр о съемках знаменитой комедии. Во время съемок две коровы упали от жары в обморок. Третья корова упала с высокого откоса и грохнулась на дорогу, испугав до смерти дамочек, возвращавшихся с пляжа. Эрдман и его соавтор Владимир Масс порой черпали материал для сценария прямо со съемочной площадки. Через два года в тех же Гаграх Николай Эрдман был арестован, его сослали в Енисейск, где он жил в избушке на скотном дворе. Имя Эрдмана исчезло из титров «Веселых ребят».
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В Хабаровском крае число заболевших менингитом приближается к 1000. Почти все дети. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение международных сил ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Завершает программу «Свобода в полдень» специальная авторская рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – раздельное обучение. У кого-то вызовет искреннее недоумение, а у кого-то и ностальгию. С одной стороны, несколько странно говорить о раздельном обучении мальчиков и девочек в то время, как социальные и культурные роли мужчин и женщин все больше выравниваются. С другой стороны, практика совместного обучения детей существует относительно недавно, меньше 100 лет. И за этот срок отношения между мужчиной и женщиной претерпели значительные изменения. О прошлом и современном опыте системы раздельного и раздельно-параллельного обучения я попросила рассказать директора Псковской школы Владимира Гармаша.
Есть понятие многовекового опыта людей вообще по воспитанию и образованию детей. Просто в любой стране есть свои традиции. И согласно этих традициям всегда существовали особые подходы к воспитанию мужчин и воспитанию женщин. Потому что все цивилизации, они предполагали наделение определенными функциями и мужчин, и женщин. Главным аспектом является само природное предназначение и понятие архетипа. Потому что чисто исторически понятие антропосоциогенеза больше 1,5 миллиона лет. Нам подобно порядка 40 тысяч лет. В современной системе образования 300 лет, предположим. И то, если мы будем говорить о подходах, так скажем, среднеродных, то им еще меньше. Это последнее столетие фактически. Понятно, что мужчины и женщины могут выполнять почти одинаковые функции сегодня. Но не надо смешивать равенство социальное предназначение. Ну, достаточно простой пример. Дети пришли в первый класс. Вроде по календарному возрасту они 7-летние дети, но для всех уже очевидно, что девочки опережают в своем развитии ребят. Всегда в классном объединении есть понятие лидерства. Но совершенно очевидно, кто в этот момент будет лидером и кто более успешен, кто более развит. Поэтому девушки, естественно, они будут справляться с заданиями гораздо быстрее. В результате она быстрее поднимает руку, он еще только задумался, она уже решила проблему.
Как вы пришли к этой идее и, может быть, как вы учились?
Я понимаю, когда ты мальчик, вроде не глупый, с тобой сидит девочка симпатичная, тоже вроде бы не глупая, но когда там ставили звездочки, например, у тебя 5 за домашнюю работу, 5 за классную работу, тебе звездочка на тетрадочку. Когда у твоей соседки 10, а у тебя ни одной, то для тебя первая звездочка, когда у нее 20, это целое счастье. Хотя спустя много лет уже в каких-то старших классах ты, наоборот, начинаешь делать все быстрее. Но свое доброе дело эта схема уже сделала. В нашей системе для мальчиков это надо было воспитывать в мужчине как издревле воина. Но воин это, опять же, я подчеркну, не солдат. Воин это дух человека, в первую очередь он должен быть ориентирован на свою семью. Поэтому на школе, например, мальчика 23 февраля посвящаем всегда в богатырей земли российской. Каждому классу там особый обряд посвящения, они принимают присягу. Им вручается щит и меч. Если говорить о женщинах совершенно конкретно, что в первую очередь у нее должно быть материнское начало, но в первую очередь мать. 8 марта проходит обряд посвящения, инициации девочек в невестушке. Этим щит и меч, этим вручается. На этом празднике белые веночки, и вручается им колыбель с младенцем. Вот символизм. И потом вся система воспитания детей строится на этих символах, но не только на этих. Определенные позитивные вещи мы уже в детях наблюдаем. когда мальчики и девочки в начальной школе играют в совместные игры, друг друга тырят, как они говорят, но когда мальчик не трогает девочку, они могут между собой выяснять отношения. А с девочкой взял за ручку, его трясет.
Рассказывает Владимир Гармаш.
Если мужчина не воспитывается в духе преодоления и воспитания воином, он никогда мужчиной не становится. Он все равно будет оставаться в некоторой степени средним родом. А это достаточно опасно. Потому что сегодняшняя система образования по своим задачам и целям где-то мужская, а по всем формам фактически образовательной, воспитательной деятельности и метода, она женская. Некий конечный результат знания в области математики, физики, химии и биологии, они, как ни странно, не разнятся. Тут не следует говорить о поле. Квадратное уравнение – это некое математическое выражение, но за ним может стоять совершенно разные закономерности. То есть примеры, которые могут приводиться у мальчиков и у девочек, и акценты делать на определенные символы – это уже тонкости педагогической работы.
Ваши педагоги говорят о разнице.
Кто они говорят? Очевидно. Во-первых, большинство же все-таки женщин. Они говорят, что сложнее работать с мальчиками. Потому что если смешанная схема, то очень четко работает система подавления. Потому что когда ты подавляешь определенное мужское начало, тогда становится проще. И когда вы начинаете работать в классах мальчика и в классах девочек, вы непроизвольно столкнетесь с объединением этих людей. И когда есть некая группа юношей, во-первых, некие промахи учителя, они более становятся очевидны. Они менее терпимы. Я действительно не понял. И я не понял, и я... Мы не поняли. Надо задумываться, чтобы они поняли и получить результат. Да, с мальчиками, признаю, все работать сложнее, но это признают женщины.
Когда Ушинский с восторгом представлял, насколько быстро станет развиваться общество, если свою силу и талант в нем смогут реализовывать и женщины тоже, то он и подумать не мог, какой бедой этот процесс обернется для образования. Свой следующий вопрос я адресовала заведующей кафедрой педагогики детства Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Валентине Еремеевой.
Можем ли мы говорить о том, что современная так называемая феминность мужчин именно из-за женского воспитания и от того, что большинство учителей все-таки женщины?
Это, несомненно, вносит очень большой вклад, очень влияет на формирование наших мужчин. И сейчас мужчины, конечно, стали несколько другими по сравнению с тем, что было раньше. Школа по содержанию, она мужская. То есть придумывали педагогику, выдающиеся педагоги, в основном мужчины. А по форме она женская, потому что преподают женщины. И это тоже очень большая проблема. И мальчикам иногда бывает трудно, когда учитель-женщина пытается объяснить какие-то, предположим, выраженные логические вещи.
Но возможно ли это учитывать при совместном обучении?
Возможно, но трудно. Я много лет работала и продолжаю поддерживать контакты с несколькими школами, в которых имеются классы мальчиков, классы девочек и обычные смешанные классы. И мы проводили специальные исследования в течение многих лет. Не столь отслеживали отметочную успешность детей, хотя здесь мы тоже видели большой прогресс. Но мы видели яркое, скачкообразное развитие психики у мальчиков, чего не бывает в смешанном классе, потому что более как бы зрелые девочки, более речевые девочки, они все время оттесняют мальчиков в смешанном классе на второй план и мешают им нормально развиваться. А женщины-учителя, учительницы, подхватывают эту способность девочек и приветствуют мальчиков, которые в чем-то развиваются по женскому типу.
В таких экспериментах мальчики выигрывали, а девочки, менялось что-то от того, если не было ряда мальчиков в классе?
Менялось. Ну, во-первых, девочкам значительно комфортнее, когда рядом нет мальчиков. Если мы возьмем старшие классы и будем спрашивать детей, вы хотите учиться раздельно, мальчики и девочки, они, конечно, крикнут «нет». Потому что им не учиться хочется вместе, им общаться хочется. И мы достигаем максимума этого общения, если мы их обучаем в одной и той же школе. Потому что если мы их разведем по разным школам, есть риск, что они не научатся понимать друг друга. А вот само обучение, как говорят наши коллеги из Железногорска, у которых огромный опыт раздельного обучения, для мальчиков это прорыв. А для девочек это благо.
Рассказывает Валентина Еремеева.
Если мы мальчиков и девочек в начальной школе спрашиваем простейший вопрос, кого бы ты пригласил на свой день рождения? Мальчики приглашают практически только мальчиков, за редчайшим исключением, девочки только девочек. А кого бы ты не хотел пригласить? мальчики девочек вообще игнорируют, они их вообще не называют. А девочки начинают часто говорить про мальчиков. То есть они, особенно в начальной школе, не очень-то друг другу и нужны. А вот мешать они друг другу мешают. В Железногорске дети сами, школьники, выпускают газету. И в газете, посвященной раздельному обучению, были интервью с детьми старших классов о том, что им вообще дает раздельное обучение и хорошо ли это. Мальчики говорят: девочки-болтушки, они мешали бы нам заниматься. У девочек свои интересы, у нас свои интересы. Когда мы учимся в разных классах, девочка не знает, как я учусь. То есть нет вот этого унижения. Я не стесняюсь выйти к доске, что очень существенно, и мальчики, и девочки. Я не стесняюсь попроситься в туалет. Мальчики менее чувствительны к шуму. Девочки очень чувствительны к шуму. И когда мы опрашивали 3-5 класс мальчиков и девочек, каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный учитель, то практически только девочки говорили: он не должен громко говорить, не кричать, а громко говорить. А в смешанном классе мальчики ведут себя, мягко говоря, достаточно шумно. Кроме того, что нас поразило, когда мы спрашивали детей, каким должен быть идеальный учитель, то именно мальчики чаще говорили, что он должен быть добрым, он должен быть ласковым, у него не должно быть любимчиков. Девочки очень часто говорили: учитель должен быть строгим, но справедливым. И мы этого не ожидали, мы думали, что будет прямо-таки наоборот. Оказалось, нет. Чем интересен Железногорск? Это Красноярский край, город, в котором химическая промышленность сильно развита и большие проблемы со здоровьем детей. И железногорские педагоги вышли на раздельное обучение через поиск здоровьесберегающих технологий. В Железногорске уже с 92-го года есть классы раздельного обучения, причем с первого по последний класс. И если в первые годы у них в классе мальчиков, предположим, 7 медалистов было на один класс мальчиков, то сейчас 12 и больше медалистов. В классе девочек тоже много медалистов, но мальчики их несколько обходят. Здоровье – 100% годность к армии. Это в городе, где большие проблемы со здоровьем населения. Мальчики не курят. Нет за многие годы ни единого привода в милицию. И что меня больше всего поражает, это отношения между мальчиками и девочками. То есть там же в школе есть и смешанные классы. Но среди девочек того возраста, когда начинается первая влюбленность, вот среди этих девочек больше котируются мальчики из классов мальчиков, а не из смешанных классов. И наоборот, мальчики больше тянутся к девочкам из классов раздельного обучения, а не из смешанных классов, потому что они другие.
Рубрику «Мужчины и женщины» подготовила Тамара Леленкова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона в прямом эфире был Виктор Никитин, продюсер Наталья Флоринская. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье» с Ольгой Беклемищевой будет посвящена на лечению аллергических заболеваний. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писатели у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.